Тяжелая дубовая дверь заперта. Я стукнул 3 раза кольцом, дверь отворилась, и явился тощий молодой человек лет 18 в монашеском подряснике. В руках у него был молитвенник. «Кого вам?» — спросил брат-привратник по-английски. «Его преподобие Печорина. Позвольте ваше имя. Вот карточка и письмо». В письме я вложил объявление о русской типографии. «Взойдите», — сказал молодой человек, запирая снова за мною дверь. «Подождите здесь». И он указал в обширных сенях на 2-3 больших стула со старинной резьбой. Минут через 5 брат-привратник возвратился и сказал мне с небольшим акцентом по-французски, что отец Печорин будет очень рад принять меня через минуту. После этого он повел меня через какую-то трапезную в высокую небольшую комнату, слабо освещенную, и снова просил сесть. На стене было высеченное из камня распятие, и, если не ошибаюсь, с другой стороны также Богородица. Кругом тяжелого массивного стола стояли большие деревянные кресла и стулья. Противоположная дверь вела сенями в обширный сад. Его светская зелень и шум листьев были как-то не на месте. Брат-привратник показал мне на стене надпись. В ней было сказано, что их преподобия принимают имеющих в них нужду от 4 до 6 часов. Еще не было 4. «Вы, кажется, не англичанин и не француз?» — спросил я его, вслушиваясь в его акценты. «Нет». «Вы немец?» «О, нет, сударь, я почти ваш земляк, я поляк». Ну, брата-привратника выбрали недурно. Он говорил на 4 языках. Я сел, он ушел. Странно мне было видеть себя в этой обстановке. Черные фигуры прохаживались в саду. Человека 2 в полумонашеском платье прошли мимо меня. Они серьезно, но учтиво кланялись, глядя в землю. И я всякий раз привставал и также серьезно откланивался им. Наконец вышел небольшой ростом, очень пожилой священник в граненой шапке и во всем одеянии, в котором священники ходят в монастырях. Он шел прямо ко мне, шурстя своей сутаной, и спросил меня чистейшим французским языком, «Вы желали видеть Печорина?» Я отвечал, что «Я чрезвычайно рад вашему посещению», — сказал он, протягивая руку. «Сделайте одолжение, присядьте». «Извините», — сказал я, несколько смешавшись, что не узнал его. «Мне в голову не приходило, что встречу его костюмированного. Знаете, ваше платье...» Он слегка улыбнулся и тотчас продолжал. «Давно не слыхал я никакой вести о родном крае, об наших, об университете. Вы, вероятно, знали Редкина и Крюкова». Я смотрел на него. Лицо его было старо, старше лет. Видно было, что под этими морщинами много прошло, и прошло не на шутку, то есть умерло, оставив только свои надгробные следы в чертах. Искусственный клерикальный покой, которым особенно монахи, как сулемой, заморяют целые стороны сердца и ума, был уже и в его речи, и во всех движениях. Католический священник всегда сбивается на вдову. Он также в трауре и в одиночестве. Он также верен чему-то, чего нет, и утоляет настоящие страсти раздражением фантазии. Когда я ему рассказал об общих знакомых и о кончине Крюкова, при которой я был, о том, как его студенты несли через весь город на кладбище, потом об успехах Грановского, об его публичных лекциях, мы оба как-то призадумались. Что происходило в черепе под граненой шапкой, не знаю, но Печорин снял ее, как будто она ему была тяжела на эту минуту, и поставил на стол. Разговор не шел. «Выйдем на минутку в сад», — сказал Печорин. «Погода так хороша, а это так редко бывает в Лондоне». «С величайшим удовольствием». «Да скажите, пожалуйста, для чего же мы с вами говорим по-французски? И то, будем говорить по-русски. Я думаю, что уж совсем разучился. Мы вышли в сад. Разговор снова перешел к университету и Москве. «О, — сказал Печорин, — что это было за время, когда я оставил Россию, без содрогания не могу вспомнить. Подумайте же, что теперь делается. Наш Саул совсем сошел с ума после 1848 года, и я ему передал несколько гнуснейших фактов. Бедная страна. Особенно для меньшинства, получившего несчастный дар образования. А ведь какой добрый народ. Я часто вспоминаю наших мужиков, когда бываю в Ирландии. Они чрезвычайно похожи. Кельтийский землепашец — такой же ребенок, как наш. Побывайте в Ирландии, вы сами убедитесь в этом. Так длился разговор с полчаса. Наконец, собираясь оставить его, я сказал ему: «У меня есть просьба к вам». «Что такое? Сделайте одолжение». «У меня были в руках в Петербурге несколько ваших стихотворений. В числе их есть трилогия «Поликрат Самосский», «Торжество смерти» и еще что-то. Нет ли у вас их? Или не можете ли вы мне их дать?» «Как это вы вспомнили? Такой вздор! Это незрелые ребяческие произведения иного времени и иного настроения». «Может, — заметил я, улыбаясь, — потому-то они мне и нравятся. Да и есть ли они у вас или нет? Нет? Где же? И продиктовать не можете? Нет-нет, совсем нет. А если я их найду где-нибудь в России? Печатать позволите?» «Я, право, на эти ничтожные произведения смотрю точно, будто другой писал. Мне до них дела нет, как больному до бреда после выздоровления. Коли вам дела нет, стало, я могу печатать их, положим, без имени. Неужели эти стихи вам нравятся до сих пор? Это мое дело. Вы мне скажите, позволяете мне их печатать или нет?» Прямого ответа он и тут не дал. Я перестал приставать. «А что же, — спросил Печорин, когда я прощался, — вы мне не привезли ничего из ваших публикаций. Я помню, в журналах говорили... года три тому назад об одной книге, изданной вами, кажется, на немецком языке. «Ваше платье, — отвечал я, — скажет вам, по каким соображениям я не должен был привести ее. Примите это с моей стороны за знак уважения и деликатности. Мало вы знаете нашу терпимость и нашу любовь. Мы можем скорбеть о заблуждении, молиться об исправлении, желать его и, во всяком случае, любить человека». Мы расстались. Он не забыл ни книги, ни моего ответа, и дня через три написал ко мне следующее письмо по-французски: «Иисус милосердный, Иисус благодатный. Мэри Чапель, 11 апреля 1853 года. Я не могу скрыть от вас той симпатии, которую возбуждает в моем сердце слово свободы, свободы для моей несчастной родины. Не сомневайтесь ни на минуту в искренности моего желания возрождения России. При всем этом я далеко не во всем согласен с вашей программой, но это ничего не значит. Любовь католического священника обнимает все мнения и все партии. Когда ваши драгоценнейшие упования обманут вас, когда силы мира сего поднимутся на вас, вам еще останется верное убежище в сердце католического священника. В нем вы найдете дружбу без притворства, сладкие слезы и мир, который свет не может вам дать. Приезжайте ко мне, любезный соотечественник, я был бы очень рад вас видеть еще раз до моего отъезда в Гернсей. Не забудьте, пожалуйста, привезти вашу брошюру мне. Владимир Печорин». Я свез ему книги и через 4 дня получил следующее письмо: «Иисус милосердный, Иисус благодатный. 15 апреля 1853 года.